Глава 61. Неужели этот достопочтенный хороший человек? Братья прекратили ссориться и встали. Человек перед ними был исполнен спокойного величия и достоинства. Сюэмен на минуту остолбенел, прежде чем, напустив на себя важности, кивнул и небрежно бросил: «Ну, так и есть, а вы-то кто такой?» Сюэмен с детства был слишком избалован. Хотя госпожа Ван пыталась привить сыну нормы поведения, принятые в приличном обществе, он мало обращал внимания на такие вещи. Так и сейчас у него вылетело из головы, что невежливо требовать у людей назвать свое имя, не представившись самому. Однако Можань знал, что этот мужчина никогда не опустится до уровня невежественного Сюэ. В конце концов, такой человек, как... «Ваш покорный слуга – ученик ордена Жуфэн Еван Си». И правда, молодой человек не утратил своего спокойствия и доброжелательности. Под черными, как смоль, и прямыми, как мечи, бровями, его проницательные глаза сияли, как осколки звезд. «Могу ли я осмелиться спросить ваши официальные имена?» «Еван Си?» Сюэмен нахмурился и пробормотал. Никогда не слышал, не снискал никакой славы. Хотя он говорил довольно тихо, но если слух их собеседника был неплох, он тоже должен был услышать его. Можань потянул Сюэмена за рукава, пытаясь призвать его к большей сдержанности. Затем пристально посмотрел на незнакомца и с легкой улыбкой представился. «Ваш покорный слуга, Можань, ученик ордена Пикасэшен. Этот тупоумный невежда рядом со мной, мой младший брат Сюэмен». Сюэмен вырвал руку из его хватки и сердито фыркнул. «Не трогай меня! Кто тут твой брат?» «Ах, Сюэмен, хватит дурачиться!» Можань вздохнул, затем повернулся и с улыбкой посмотрел на Еван Си. «Мой младший брат такой упрямый! Старший брат Е, будьте снисходительны!» Он вовсе не внезапно изменил свое поведение, неспроста стал таким вежливым. Хотя на текущий момент у этого мужчины не было громкого имени, помимо того, что он был чертовски красив, в прошлой жизни Еван Си был вторым после Чуванина по духовной силе и мастерству среди всех практикующихся в Верхнем и Нижнем Царстве. Только небеса знали, сколько боли и страданий перенес Еван Си по вине Можаня в своей предыдущей жизни. Тогда для этого человека он был как острый меч для нежного зеленого бамбука. Но в этой жизни Можань совершенно не желал стать его врагом. Однако что за шутка судьбы? Стоило ему избавиться от мучающего его совесть Чуванина, как появляется Еван Си. Неужели он может только мечтать о беззаботной жизни без теней прошлого? Еван Си произнес еще несколько стандартных вежливых фраз и вернулся в свою хижину. Как только он ушел, на лицо Можаня тут же вернулась его дьявольская усмешка. Он толкнул Сюэмена локтем и спросил с улыбкой. «Каков, а? О чем ты? Этот человек! Он тебе понравился или нет? Красавчик же, правда?» Сюэмен странно посмотрел на него и фыркнул. «Придурок!» Можань громко рассмеялся. «Мы вчетвером живем в одном дворе. Хочешь или нет, теперь часто будем встречаться. Ты должен радоваться, что именно он живет с нами». Сюэмен подозрительно посмотрел на него. «Судя по твоему тону, ты его знаешь?» Конечно, Можань не мог сказать правду, поэтому он шутливо ответил. «Нет, но я умею понять суть людей, просто взглянув на лицо. Я вижу, что он достаточно красив, чтобы порадовать мое сердце». Сюэмен скривился. «Омерзительно». Можань рассмеялся, отвернулся и из-за спины сделал неприличный жест в сторону кузена. Затем, неспешно ленивой походкой, он вернулся в свою каменную хижину и с громким звуком закрыл засов на двери, отгородившись от проклятий Сюэмена. На следующее утро Можань поднялся рано. Чтобы дать им возможность ознакомиться с жизнью персикового источника, правитель Юймин отложила начало их практики на 3 дня. После того, как Можань закончил причесываться и умываться, он заметил, что Еван Си уже покинул свой дом. Двое его соучеников еще даже не проснулись, Поэтому Мо пошел следом за молодым господином Е прогуляться по улицам поселения Юйминь. В тумане раннего утра многие бессмертные летящей походкой проплывали мимо, спеша к своим собственным местам практики. Мо Жань, проходя мимо небольшой лавки, заметил сковороду, на которой уже поджаривались, Шэнзянь. Вспомнив, что его младший брат все еще болен, он подошел и попросил. «Хозяйка, 8 баудзи со сковородки и миску сладкой каши на вынос». «С вас 6 перьев», — ответила Юйминь, не поднимая головы. Мо Жань был ошеломлен. 6 чего?» 6 перьев». «Мне нужно найти курицу и вырвать несколько перьев?» Юйминь окинула его пустым взглядом. «Хочешь поесть, не заплатив? Иди, куда шел». Это было забавно, если бы так чертовски не раздражало. Он хотел расспросить более тщательно, когда в поле его зрения появилась забинтованная рука, держащая между пальцами 6 сияющих золотом перьев. Знакомый голос за спиной произнес: «Хозяйка, приготовьте кашу, я заплачу за него». Получив перья, Юйминь даже не взглянула на них. Отвернувшись, она принялась упаковывать еду. Мо Жань повернул голову и увидел Е Ван Си, стоящего рядом с ним. Со своей идеальной осанкой и манерой держаться, он, как всегда, выглядел прекрасным небожителем. «Большое тебе спасибо!» С пакетом баодзи и сладкой кашей в руках Мо Жань теперь шел по дороге вместе с Е Ван Си. «Если бы мы не встретились сегодня, боюсь, я и мои спутники вынуждены были голодать». «Все в порядке. У госпожи 18-й плохая память, она всегда забывает дать новичкам несколько перьев. Я просто случайно проходил мимо. Нет нужды быть таким вежливым». «Так в персиковом источнике нужны перья, чтобы вести дела?» — спросил Мо Жань. «Совершенно верно. Но где брать эти перья?» Е Ван Си ответил. «Их нужно выдернуть». «Выдернуть? Выдернуть?» Мо Жань был ошеломлен. «Их действительно нужно вытащить из тела птицы? Если здесь валютой являются выдернутые перья, разве местные птицы не должны быть лысыми?» Увидев изумление на его лице, Е Ван Си посмотрел на него с некоторым сомнением. «Что вы себе надумали? В райской обители есть бездна предка. Считается, что именно здесь божественная птица Чжу Цуэ вознеслась на небеса. В тот момент пропасть наполнилась алым пламенем первородного огня, поэтому местность рядом с этим местом бесплодна. Ни одно растение или животное не может там выжить». Услышав это, Мо Жань сразу же подумал о том, что когда они вчера проходили по окраине города, вдалеке виднелась кроваво-алое зарево. «Эта бездна находится к северу от городских стен? Вы правы. Какое это имеет отношение к перьям?» Е Ван Си ответил. «Хотя нет никаких других живых существ, которые могли бы выжить рядом с бездной предка, однако внутри нее обитает стая Нусяо. Они гнездятся прямо на первородном огне и выходят только по ночам. Перья Нусяо позволяют Юйминь быстрее развивать свои магические силы». «Так вот оно что! Неудивительно, что Юйминь готова обменивать свои товары на эти перья». «Да, но если ты хочешь добыть золотые перья, нужно действовать с осторожностью. Ночью и днем перья Нусяо совершенно обычные и не представляют из себя никакой ценности. Даже если их выдрать, они будут совершенно бесполезны. Но когда солнце встает на востоке, тысячи этих птиц возвращаются в гнезда с ночной охоты. В тот момент, когда они готовятся влететь в бездну, перья на их телах становятся золотыми. Только тогда имеет смысл их выдирать». «Ха-ха, тогда разве это не тренировка цингуна? Если мастерство не достигло высокого уровня, то запросто можно свалиться в бездну и стать жареным куском мяса. Однако, если мы не пойдем собирать эти перья, то умрем с голоду». Мо Жань не смог удержаться и прищелкнул языком. «Это действительно раздражает». Е Ван Си спросил. «Ваш цингун не слишком хорош?» Мо Жань улыбнулся и сказал: «Так себе». Е Ван Си выглядел обеспокоенным. «Это плохо, но Сяо в стремительности движений не уступит соколу. Если вы не будете усердно заниматься и совершенствоваться, то не сможете поймать их на восходе, и вам придется голодать. Получается, что...» Увидев, что Мо Жань выглядит растерянным, Еван Си вздохнул и сказал: «Я добыл довольно много перьев, так что в настоящее время не испытываю недостатка в них. Если вам троим что-нибудь понадобится, просто возьмите у меня». Мо Жань махнул рукой, отвергая это щедрое предложение, и, улыбнувшись, ответил: «Ну что вы, как я могу так обременять вас? Эти 6 перьев я беру взаймы. Завтра же, после утренней охоты, я верну их. Большое спасибо!» Попрощавшись с Еван Си, Мо Жань с пакетом в руке отправился навестить своих братьев по обучению. В комнате Сюэмена никого не оказалось. Вероятно, проснувшись, он не знал, чем заняться, поэтому также пошел осмотреться. Затем Мо Жань направился в бамбуковый домик. Чуванин все еще спал. Мо Жань поставил кашу и пакет с Бао Цзы на стол. Подойдя к кровати, он долго смотрел на него сверху вниз. Внезапно хорошо знакомое чувство проникло в его сердце. Поза спящего маленького учителя. Почему это так напоминает ему кого-то? Но Мо не мог вспомнить ничего конкретного, за исключением неясного впечатления от того, что когда-то что-то похожее он видел. Кто-то точно так же лежал, свернувшись калачиком на кровати и подложив руки под щеку. Но кто это был? Пока он стоял в оцепенении, Чуванин проснулся. «Ты...» Чуванин приподнялся на постели и увидел человека рядом с кроватью. Его глаза широко распахнулись. «Мо Жань?» «Я уже столько раз просил тебя называть меня старшим братом». Мо Жань взъерошил его волосы, а затем потрогал лоб, чтобы проверить температуру. «Жар спал? Вставай. Тебе нужно поесть что-нибудь». «Поесть что-нибудь?» — ошеломленно повторил ребенок на кровати. Его растрепанные, выбившиеся из аккуратного пучка волосы делали миловидное личико еще более очаровательным. «Как твой старший брат может не волноваться за тебя? Я встал пораньше, чтобы сходить и купить тебе завтрак. Ешь, пока не остыло». Чуванин слез с постели и, как был в своем белом нательном белье, подошел к обеденному столу. На свежем листе лотоса лежали поджаренные нежные и хрустящие бао-цзы, посыпанные сверху зеленым луком и черным кунжутом. Рядом стояла маленькая чашка горячей жидкой рисовой каши с плодами лунь-яня и цветами османтуса, которую при приготовлении кипятили до тех пор, пока рис не стал мягким и клейким. Известный своей решительностью старейшина Юйхэн внезапно выказал все признаки неуверенности. «Для меня? А? Это все ты купил для меня?» Удивленный Мо Жань кивнул. «Конечно!» Он посмотрел на полное сомнение выражение лица Чуванина и улыбнулся. «Ешь быстрее, а то остынет!» Чуванин жил на пике Сышен в течение многих лет. Хотя все уважали его, но из-за холодности и дурного характера никто не хотел даже есть с ним, не говоря уже о том, чтобы приготовить для него завтрак. Конечно, Чуванин не хотел признавать этого, но когда ему приходилось наблюдать, как его ученики заботятся друг о друге, он не мог не чувствовать зависти в своем сердце. Так что он просто молча смотрел на горячие бао-цзы и миску с кашей на столе перед ним. Увидев, что ребенок сидит на маленьком табурете, уставившись на еду перед собой, но так и не притронулся к палочкам для еды, Мо Жань подумал, что у него нет аппетита, поэтому спросил: «В чем дело? Слишком жирно для тебя?» Чуванин оглянулся на него, покачал головой, взял ложку и зачерпнул кашу. Он долго дул на нее, прежде чем пригубил. В прошлом, когда элегантный и бесстрастный мастер Чу ел кашу подобным образом, это выглядело бы очень изящно и манерно. Однако сейчас это был малыш, который выглядел довольно неловким и жалким. Мо Жань все неправильно понял и сказал: «Тебе не нравится луньянь? Тогда просто отложи его в сторону. Все нормально?» «Нет». Лицо младшего брата не отражало практически никаких эмоций, но когда он снова посмотрел на Мо Жаня, взгляд его темных глаз потеплел. «Мне все нравится». «Ох, ха-ха, это хорошо. Я уж подумал, тебе не нравится такое есть». Чуванин наклонился и спрятал глаза за густой завесой ресниц. Он повторил низким голосом: «Мне все нравится. В прошлом никто так не заботился обо мне». Сказав это, он поднял глаза на Можаня и серьезно добавил. «Спасибо тебе, старший брат». Можань не ожидал, что он так отреагирует, и не знал, что сказать. Он не был добрым человеком и не любил детей. Причина, по которой он так хорошо относился к Ся Сыни, заключалась в том, что он чувствовал, что способности этого ребенка были выдающимися, несмотря на его нежный возраст. Одно это стоило того, чтобы завязать знакомство. Однако в противовес его расчетливому сердцу, этот ребенок отнесся к нему со всей искренностью. Услышав слова этого маленького учителя, он почувствовал себя очень неловко. Махнув рукой, чтобы отсечь дальнейшие изъявления благодарности, Можань спросил, «Неужели никто не покупал тебе завтрак раньше?» Чуванин бесстрастно кивнул. «Неужели ученики старейшины Сюаньзи не заботятся друг о друге?» «Я не часто встречаюсь с ними», — ответил Чуванин. «А до того, как ты стал учеником, дома разве твои родители не...» Можань замер на полуслове. «У кого из родителей хватило бы духу оставить этого нежного малыша с чужими людьми просто ради того, чтобы он мог практиковаться, а затем никогда даже не навещать его?» По-видимому, жизненный путь Ся Сыни был таким же, как у Шимея и у него самого. Чуванин доживал кашу и спокойно сказал. «Мои родители бросили меня, других родственников я не знаю. Нет никого, кто мог бы заботиться обо мне». Можань не произнес ни слова, он долго молчал, потом вздохнул. Он подумал, что в своем сердце всегда неплохо относился к этому ребенку, и на это были причины. Во-первых, его способности и навыки были просто потрясающие. Во-вторых, он всегда сохранял спокойствие, в отличие от других вечно ноющих детишек. Но Можань точно не хотел, чтобы Ся Сыни повторил его судьбу. Он смотрел на маленького брата перед собой и не мог не вспомнить тягостные и полные горечи годы своего неприкаянного детства. Как будто его раненая душа умылась кровью, когда от мысли об их схожести Можаня захлестнуло сострадание и чувство сопричастности. Вдруг он сказал, «Раньше никто не беспокоился о тебе, но это в прошлом. Сегодня ты назвал меня старшим братом, и с этого момента я буду хорошо заботиться о тебе». Чуванин выглядел так, будто был удивлен его словами. Через некоторое время он улыбнулся и сказал, «Ты хочешь заботиться обо мне?» «Ну да». В будущем, если ты останешься рядом со мной, я буду лично тебя обучать методам духовного развития и техникам владения мечом. Чуванин с трудом сдержал смех. Ты хочешь обучать меня духовным практикам и владению мечом? Можань неправильно понял выражение его лица и почесал в затылке. Не смейся надо мной. Я знаю, что ты хорошо справляешься и сам, но ты все еще слишком молод, поэтому тебе нужно многому научиться. У старейшины Сюаньзи много учеников, он не может заботиться о вас всех одинаково. Что плохого в том, что ты чему-то научишься у меня? Я, может, и не так хорош, но, по крайней мере, мой наставник – лучший мастер в мире смертных. Чуванин долго молчал, а затем сказал. Я никогда не смеялся над тобой, и я думаю, ты очень хороший. В прошлом он никогда не смог бы сказать это вслух. Однако сейчас, когда его тело стало меньше, даже его характер стал более мягким. Как будто эта его нежная сторона долго пряталась в темноте, и только сейчас он, наконец, мог снять эту маску черствости и высокомерия. Однако и Можаню впервые за две жизни кто-то сказал, что он очень хороший. Хотя эта похвала была от маленького ребенка, он был смущен, ошеломлен и сбит с толку. Мо Вэйю тоже годами носил непробиваемую маску, но стоило этим словам прозвучать, как она разлетелась на мелкие кусочки. Юноша покраснел и начал бормотать себе под нос. «Я хороший, очень хороший. Я правда хороший для тебя? Надо же!» Внезапно пришло смутное воспоминание. Когда он был ребенком, то очень хотел быть хорошим человеком. Однако в то время его скромное, но нежное желание было из того же разряда, что «Когда вырасту, хочу, чтобы сестра Ли стала моей женой. Когда я заработаю достаточно серебра, хочу покупать блины с кунжутом каждый день. Если каждый день на моей тарелке будет два куска мяса в красном соусе, Значит, больше мне не о чем мечтать. Однако все эти скромные мечты в конце концов унесла бушующая метель.